эфире Радио Крым Реалии «Крымский вечер».
Это «Крымский вечер». В студии для вас работает Елена Ремовская. Приветствую всех наших слушателей. Напомню, что вы можете слушать нас на средних волнах, а также на FM-волнах. Кроме того, заходите на Facebook и YouTube-страницу «Крым Реалии». Там можно прямо под видеотрансляциями наших эфиров оставлять свои вопросы и комментарии. Напоминаю также номер телефона прямого эфира 8 800 10 06 926. Это номер бесплатный для звонков из Крыма. 044 490 2905. Это номер телефона для звонков с материковой части Украины. Напомню также, что с 26 октября изменилось время выхода в эфир программ «Радио Крым Реалии». С понедельника по пятницу слушайте прямые эфиры утром с 9:00 и вечером с 19:00. Сегодня в нашем эфире мы поговорим о том, как прошли местные выборы в Украине. 25 октября состоялось это голосование. По информации Центральной избирательной комиссии Украины, явка избирателей составила немного меньше, чем 37%. На местные выборы, по данным Центра избиркома, пришли 10,5 миллионов граждан Украины. Голосование прошло во всех регионах страны, кроме аннексированного Крыма, отдельных районов Донецкой и Луганской областей. При этом впервые в голосовании смогли принять участие внутренне перемещенные лица, в том числе и крымчане. Мы об этом рассказывали в наших эфирах, рассказывали о том, как можно было изменить место голосования. В офисе президента Украины отметили, что местные выборы в Крыму и на Донбассе пройдут только после полной деоккупации этих территорий. 25 октября граждане Украины выбирали мэров своих городов, а также депутатов городских, районных и областных советов. Кроме того, в этот день должны были провести опрос, анонсированный президентом Украины Владимиром Зеленским. Напомню, 5 вопросов, мы к этому еще вернемся. В офисе президента, напомню, также говорили, что этот опрос не будет иметь прямых юридических последствий. По данным социологической группы «Рейтинг», каждый второй украинец, который голосовал на местных выборах, проигнорировал 5 вопросов от президента Владимира Зеленского. Ну и тут можно добавить о том, что далеко не на всех участках, а точнее вблизи этих участков, были эти опросники. Касательно результатов голосования, ну, тут довольно-таки сложно выбрать, о чем вам рассказать. Мы решили остановиться на буквально нескольких городах. И стоит отметить, что это предварительные результаты по данным экзит-полов, потому что Центральная избирательная комиссия результаты голосования все еще подсчитывает. В Киеве, по данным экзит-пола социологической группы «Рейтинг», лидирует Виталий Кличко, нынешний мэр города, с большим отрывом, но пока недостаточным для победы в первом туре. 47,8% избирателей за него проголосовали. На втором месте кандидат от партии «Оппозиционная платформа за жизнь» Александр Попов. Однако у него 8,6%, для того, чтобы понимать, какой между ними разрыв. На третьем месте Сергей Притула из кандидата от «Голоса». И на четвертом Ирина Верещук от «Слуги народа». Что касается Киевсовета, то лидирует партия «Удар» Виталия Кличка. Но, кроме всего прочего, 5-процентный барьер преодолели «Европейская солидарность», «Слуга народа», «Голос», «Единость» Александра Мельченко, ОПЗЖ и «Батьківщина». Можно также взять за пример Херсон. Опять-таки, результаты экзит-пола общественной организации НТЖ. Лидирует Игорь Колыхаев, действующий депутат Верховной Рады Украины, самовыдвиженец. 34% избирателей за него проголосовали. На втором месте Владимир Сальда из одноименного блока. 15,8%. Опять-таки, обращаю внимание на то, что это результаты экзит-полов. Что касается Херсонского городского совета, то проходят 4 партии под названием «Нам тут жить», ОПЗЖ, «Слуга народа» и блок Владимира Сальда. Если говорить об Одессе, вот, например, экзит-пол есть Савик Шустер студии, который Савик Шустер студия проводила вместе с каналом «Украина-24». На выборах городского главы Одессы лидирует действующий мэр города Геннадий Труханов, но у него нет 50% голосов избирателей, поэтому он, вероятнее всего, проходит во второй тур, и конкурентом будет, скорее всего, представитель партии «Оппозиционная платформа за жизнь» Николай Скорик. И также есть в топ-3 представитель партии «Слуга народа» Олег Филимонов. За него проголосовали 13%. Что же касается городского совета, то проходит в Одесский горсовет 5 партий. «Доверяй делам», «Оппозиционная платформа за жизнь», «Слуга народа», «Европейская солидарность», «Партия Шария». Остальные партии не преодолели 5-процентный барьер. Ну, это так, вот для того, чтобы какое-то дать вам понимание того, кто где лидирует, потому что всегда интереснее всего это кто лидирует, какие сюрпризы были на этих выборах. Опять-таки отмечу, что те данные, которые мы вам озвучили, это данные экзит-полов, подсчет результатов Центральной избирательной комиссии продолжается. Мы в нашем эфире сегодня поговорим о том, как вообще эти выборы прошли, почему была такая явка. Ну, мое субъективное мнение, что она низкая, но вот с нашими экспертами будем говорить о том, можно ли сказать, что это какая-то проблема. Будем говорить о том также, как участвовали в этих выборах крымчане. Речь идет не только о тех, кто имел возможность голосовать, но и о тех, кто избирался на этих выборах. Об этом, обо всем в эфире радио «Крым Реали». К нам присоединяется Александр Клюжев, старший аналитик украинской общественной сети «Опора». Александр, добрый вечер.
Добрый вечер.
По поводу явки. Вот вы как скажете, высокая, невысокая явка? Нужно ли делать из этой цифры 36,88% проблему?
Я думаю, что никакой проблемы на самом деле тут нет. Эта цифра отображает ту активность, которая реально была на этих местных выборах. Действительно, есть снижение показателей в сравнении с местными выборами 2015 года. Тогда у нас было 46,5% избирателей, которые взяли участие в рамках страны в голосовании на местных выборах. Но все-таки мы должны учитывать, когда эти выборы проводились, и они проводились в условиях пандемии. И я думаю, что все-таки негативные ожидания избирателей относительно стандартов безопасности на участках или относительно очередей, которые могут возникнуть из-за мер безопасности во время пандемии, сыграли свою негативную роль. И все-таки часть людей, если и не боялись голосовать на избирательных участках, все-таки мы все давайте будем реалистами, что на избирательном участке для избирателя уровень опасности как минимум был такой одинаковый по сравнению, например, с посещением ресторана или посещением супермаркета, да, потому что действительно мы знаем, как соблюдаются у нас все эти меры в этих местах. Но часть избирателей могли ожидать, что там будут очереди, и даже это ожидание могло оттолкнуть людей от голосования. Но все-таки эта явка в условиях пандемии, по моему личному мнению, достаточно адекватная. Она не ставит под сомнение легитимность органов местного самоуправления, которые избраны, легальность, законность этих органов самоуправления никто не может поставить под сомнение в зависимости от явки, но вот как бы публичную легитимность, политическую легитимность, все-таки низкие показатели могут ставить под сомнение, и все-таки этот показатель, он не критический, он говорит о том, что все-таки значительная часть громад избрала эти органы местного самоуправления. Поэтому думаю, что никакой трагедии тут нет, это результат голосования активных избирателей, которые, несмотря на все обстоятельства, приняли участие в голосовании и избрали органы местного самоуправления.
Мы рассказывали в наших эфирах неоднократно в преддверии выборов о том, что у переселенцев появилась возможность на местных выборах голосовать, рассказывали о процедуре, как менять место голосования, что это можно сделать онлайн. В то же время, если посмотреть на данные Центра избиркома, то всего по Украине, то есть без дифференциации, являются ли это вынужденные переселенцы или нет, около 98 тысяч граждан Украины сменили место голосования. Мы не знаем, какова часть от этой цифры это переселенцы. Но, тем не менее, мне опять-таки кажется, что менее чем 100 тысяч человек, которые изменили место голосования, это не очень много. Вот вы с чем связываете то, что не так много желающих было воспользоваться этой возможностью?
Я хочу прокомментировать это так. Действительно, не стоит преувеличивать значение тех информационных кампаний, которые в короткий срок были реализованы относительно этой процедуры. Фактически процедура реализовывалась только с 1 июля до 10 сентября. И те усилия, которые приложили Центральная избирательная комиссия и общественная организация, они были явно недостаточны. Если мы выходим из своего круга общения, когда, например, журналисты или общественные организации опираются на свой круг общения, если мы выходим из этого круга общения, то значительная часть граждан не знала об этих процедурах, и непроинформированность, она подтверждается и общими для страны социологическими опросами перед выборами о том, как люди проинформированы относительно условий проведения выборов. И если по избирательной системе граждане до процесса выборов имели очень слабое представление, то об такой специфической процедуре, как изменение избирательного адреса, люди, наверное, были еще меньше проинформированы. Поэтому я реалист. Поэтому я бы сказал, что эта процедура имела пробное использование, пробный вариант использования в короткие сроки, когда мало граждан знали об этой процедуре. И по этой процедуре не стоит оценивать активность крымчан или переселенцев из Донецкой и Луганской областей, действительно мало изменило, и действительно в этих фактически 100 тысячах изменений избирательных адресов часть переселенцев с Крыма или с Донбасса является очень незначительной. И это говорит о том, что несмотря на определенные проблемы, которые мы имеем с реализацией этой процедуры на местных выборах, потому что были прецеденты, когда недобросовестные кандидаты совершали преступления путем подкупа избирателей, чтобы они меняли свой избирательный адрес. Мы знаем все эти истории в день голосования там, с определенными автобусами, когда людей привозили, тех, которые ранее изменили избирательный адрес, не в той громаде, где они фактически проживают. Но несмотря на эти сложности, мы должны сделать все, чтобы эта процедура в межизбирательный период активно заработала. Люди меняли в межизбирательный период избирательный адрес там, где они фактически проживают. И мы обеспечили таким образом избирательные права мобильных в стране граждан.
Буквально один еще такой вопрос касательно вот таких, можно сказать, новых правил голосования. Мы отмечали, что действительно украинцы тут голосовали по новым правилам, согласно изменениям в избирательный кодекс. Александр, у меня вопрос к вам. Я отталкиваюсь от того, что я вижу вот сейчас по результатам экзит-пола социологической группы «Рейтинг». Там в этом опросе 40% участников этого опроса ответили, что было им сложно разобраться с бюллетенями. Действительно, были видеоинструкции, да? Что стоит учесть, когда идете на избирательные участки. Как вы считаете, вот эти новые правила, могли ли они создать какие-то дополнительные трудности для избирателей, и насколько велик будет процент вот тех бюллетеней, которые будут признаны недействительными?
Я думаю, что определенная проблема была, и это доказывает и социологический опрос, который после выборов был уже презентован относительно того, какие сложности имели граждане. Ну, я не думаю, что эти сложности в понимании способа голосования существенно повлияли на количество недействительных бюллетеней или повлияли на результат голосования, потому что те, кто не разобрался, он, как правило, обращался к членам комиссии относительно разъяснения, не как голосовать с точки зрения заполнения бюллетеня. И я думаю, что большинство случаев они были сняты как бы реальной практикой людей, которые находились на избирательном участке. Поэтому я не считаю, что есть доказательства, что это могло существенно повлиять на голосование избирателей. То, что это повлияло на процесс подсчета голосов, это мы видим. Да, безусловно, для членов комиссии новая избирательная система стала таким вызовом. И подсчет сложный, и много необходимо сделать операций, чтобы посчитать не только голоса за партии, но и за конкретных кандидатов и так далее. Это да, это мы видим даже по своей статистической репрезентативной выборке участков для всей страны. Но для избирателей я пока не вижу оснований считать, что это было серьезным вызовом.
Большое спасибо. Это был Александр Клюжев, старший аналитик украинской общественной сети «Опора». Отмечу, что и «Опора», и такие организации, как Комитет избирателей Украины, указали на то, что, в принципе, в рамках этих выборов не было нарушений такого масштаба, чтобы они поставили как-то под сомнение будущие результаты местных выборов. Я напомню, что 25 октября в Украине прошли местные выборы. Украинцы голосовали за мэров городов, за депутатов районных, областных советов и за городских советов тоже членов. И вот мы решили, что отдельно в нашем эфире «Радио Крым Реали» стоит остановиться как раз на том, как голосовали переселенцы и учитывали ли в тех или иных регионах кандидаты в депутаты, те или иные политические силы, что есть регионы, где довольно-таки много переселенцев. Я отмечу, что по данным Министерства социальной политики Украины, по состоянию на октябрь в Украине зарегистрировано 1 458 722 переселенца. Вот эти люди теоретически могли голосовать на местных выборах. Такой возможности до этого у них не было. Переселенец из Крыма Асан Абдураманов живет в Херсонской области. Он принял участие в голосовании 25 октября и рассказал Крым Реалии почему.
Нам не безразлична судьба Украины, и нам не безразлична судьба Херсонской области, поэтому мы решили проголосовать как граждане Украины. Многие идут голосовать, потому что хотят участвовать в жизни Украины. Многие переселенцы живут в Львовской области, Киевской области. Те, которых я знаю по Херсону, они как бы идут голосовать на выборы местные. Первая проблема у нас в Херсоне – это дороги, потому что люди, приезжая из Крыма, хвалят, что там дороги хорошие. Но вот на протяжении 4 лет я вот уже в Херсоне, я, честно говоря, только вижу, когда делают дороги на выборы. Как бы латают, там дырки делают, вешают фонари.
Отмечу, что на Херсонщине официально зарегистрированы более 14,5 тысяч внутренне перемещенных лиц из Крыма, Донецкой и Луганской областей, учитывая детей. Свой избирательный адрес на местных выборах в Херсонской области сменили 20 крымчан и севастопольцев. По данным Центральной избирательной комиссии Украины, опцией сменить место голосования воспользовались чуть более 98 тысяч граждан Украины. И тут опять-таки обращаю внимание на то, что в это число входят не только переселенцы, но и все остальные желающие сменить место голосования. И опять-таки вот я смотрю сейчас на результаты экзит-пола социологической группы «Рейтинг», которая спрашивала не только о том, кто за кого голосовал, но и спрашивала по поводу там разных вопросов, касающихся непосредственно процедуры голосования. И из тех людей, которые не голосовали на выборах, а таких тоже опросил рейтинг, часть сказала, 19% респондентов сказали о том, что они не проголосовали, потому что живут не по месту прописки. И тут опять-таки можно вернуться к тому, что сказал Александр Клюжев, аналитик сети «Опора». По его мнению, много людей не знали просто о том, что у них есть такая опция сменить место голосования, причем это можно было сделать даже онлайн. К нам присоединяется в эфир Владимир Молчанов, эксперт Комитета избирателей Украины, экономический эксперт при Черноморского центра политических и социальных исследований. Владимир, добрый вечер.
Добрый вечер.
Почему голосовало мало переселенцев, по вашим наблюдениям? Мы приводили данные по Херсонской области. 20 человек всего-навсего сменили избирательный адрес в Херсонской области из Крыма и Севастополя.
Ну, во-первых, нужно, наверное, остановиться на том, почему переселенцы из Крыма и Севастополя мало меняют адреса на Херсон, не только юридически, то есть в Державном реестре выборцев, но и физически, потому что Херсон у нас достаточно не самое привлекательное место для жизни. Считается, наверное, самым депрессивным по настроениям жителей, если мы берем соответствующие социологии. И едва ли новым жителям тоже хочется здесь оставаться. И они тут максимум транзитом проезжают, едут в более веселые места, такие как Киев и Львов. В этом ничего удивительного нету, что реальные переселенцы, скажем так, здесь не останавливаются, поэтому не стремятся здесь, соответственно, регистрировать свой адрес. Ну и, конечно же, частично это связано с тем, что действительно мало информации было, хотя для переселенцев все-таки, наверное, эта информация, они поинтересуются что человек, который переменяет место жительства, он все-таки, наверное, достаточно заботится о своем будущем, чтобы поискать в интернете всю необходимую информацию, в том числе и возможной смене избирательного адреса. Поэтому я думаю, что все-таки причины больше не в отсутствии информированности, а в реальном непереселении в Херсон.
Да, у меня еще вот какой вопрос. Мы приводили цифры о том, что официально в Херсонской области зарегистрировано 14,5 тысяч внутренне перемещенных лиц. И вот если обратить внимание на то, как вели свои избирательные кампании, например, те же члены, кандидаты в депутаты городского совета, возможно, кандидаты в мэры Херсона, как-то в это отражалось в их программе, то, что на территории этого региона проживает все-таки довольно большое количество переселенцев. Делал ли это кто-то каким-то отдельным пунктом в своей программе, что вот мы будем решать проблемы, в частности, внутренне перемещенных лиц?
Нет, таких пунктов нет. Во всяком случае, так, в городе Херсоне их не было совершенно, потому что для Херсона это проблема малоактуальная. Вы назвали сейчас цифру, но она больше касается все-таки юго-восточной части области, где традиционно проживала крымско-татарская, скажем так, часть населения. Это исторически вообще левобережье наше до 1864 года имело крымско-татарское большинство даже населения. Была первая депортация еще времен царя Александра II, о которой мало у нас сообщают. Наверное, не совсем удобно об этом говорить, потому что там сейчас в основном украинцы живут на левобережье Херсонской области. Но если речь не вести об этом, то действительно у нас есть несколько населенных пунктов, где крымско-татарское население значительно. И вот это и есть как раз такие очаги, в том числе и переселенцев из Крыма. Но эти переселенцы, они, как правило, меняют регистрацию, не меняют избирательный адрес без смены регистрации, а меняют уже регистрацию, то есть здесь регистрируются. Поселяются здесь, потому что для них, что Новоалексеевка или Рыково, что Джанкой, это одинаково их родина. Поэтому тут проблема больше касается не степных крымцев, а именно вот предгорных или южнобережных, для которых действительно оккупация Крыма стала такой трагедией, которая делает невозможной просто покинуть родину там и не ощущать себя уже переселенцами. Вот. Ну, это, скажем, субъективное мое мнение, возможно, оно отличается от истины, хотя оно тоже возникло из некоторых из некоторого общения с крымскими татарами.
У нас остается буквально 2 минуты, еще вас задержу. Вот по вашим наблюдениям в целом, спокойно прошли выборы на Херсонщине?
Да, более чем спокойно, очень низкая явка, 27%. То есть это, если вы хотели спросить, почему низкая явка переселенцев, она у всех низкая. Ощущение такой безысходности, наверное, и нет того энтузиазма, который наблюдался, например, в прошлом году, неизвестно с чем связанного, объективно неизвестно чем. И теперь, хотя снова поиск новых лиц мы наблюдаем, традиционные партии все отошли на задний план. Даже «Слуга народа» стала традиционной партией, отошла на задний план. То есть появляются новые региональные проекты, столь же низко заидеологизированные и демонстративно не принимающие чью-либо сторону, вообще отбрасывающие какой-либо идеологический или внешнеполитический аспект. Может быть, это и хорошо было бы, но они столь же размыто и свои программы и предложения высказывают и в чисто такой городской сфере, в хозяйственной сфере. То есть их программы — это сплошные просто концепции, такие, знаете,
абстрактные.
Да, весьма абстрактные и не имеющие механизма воплощения. Вот. Ну, вот поэтому получается, что, конечно же, любой избиратель, в том числе переселенец, он же тоже такой же человек, как и мы, и тоже хочет, чтобы у него быт был как-то налажен. Поэтому он не поверил и не пришел. Вот и все.
Поняла. Спасибо вам большое. Это был Владимир Молчанов, эксперт общественной организации Комитет избирателей Украины, эксперт при Черноморского центра политических и социальных исследований. Напомню, что в эфире Радио Крым Реалии сегодня говорим о том, как в Украине прошли местные выборы 25 октября. Напомню, что в этих выборах впервые могли принимать участие переселенцы, я имею в виду местных выборах. После небольшой паузы продолжим.
Команда Радио Крым Реалии. Серьезная, веселая, оперативная, дружная, любопытная. Утром и вечером мы вместе с вами.
Напомню, что местные выборы прошли во всех регионах Украины, кроме аннексированного Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей. И как раз по этому поводу в офисе президента Украины сделали заявление, сказали о том, что местные выборы в Крыму и на Донбассе пройдут только после полной деоккупации этих территорий. Далее цитата. «На части нашей территории по состоянию на данный момент невозможно провести действительно демократические выборы, но после полной деоккупации, восстановления безопасных условий для жизни и политической работы после вывода с территории Украины всех незаконных вооруженных формирований сил государства-агрессора, будут проведены выборы и там, где их до сих пор невозможно провести в соответствии с украинским законодательством и международными стандартами». Конец цитаты. Это заявление Офиса президента Украины. Мы поговорили немного о том, вот учитывали ли, например, в Херсонской области тот момент, что на территории региона много вынужденных переселенцев, в частности, из Крыма. И я хотела бы отметить, что крымчане-переселенцы были не только в числе тех, кто голосовал, но и в числе тех, кто избирался. К нам в эфир присоединяется Наталья Лютикова, крымчанка, переселенка и кандидат в депутаты Киевского областного совета от партии «Европейская солидарность». Наталья, добрый вечер.
Добрый вечер.
Прежде всего, как вы оцениваете ход голосования? Вот какой была обстановка в вашем округе? Все ли прошло спокойно?
Ну, насправді ні. У нас була дуже напружена обстановка, було багато поліції, і пов'язано було це частково якраз тією благою нормою, яку внесли заради нас, переселенців, у виборчий кодекс, а саме дозволили голосувати переселенцям, тому що я, наприклад, боролася за це декілька років через суди і не дуже успішно, тобто не дозволялося раніше переселенцям голосувати. Але ми люди вже, які декілька років після переїзду інтегровані в громади, і це була цілком розумна норма внести зміни в законодавство виборче і дозволити таким людям, як ми. Але зміни внесли таким чином, що цією нормою почали користуватися шахраї і робити такі накручування голосів, привозити зокрема в нашій громаді, де в нас проходили вибори, ромські поселення або таких так званих тітушок, людей, які фактично в громаді не через те, що була недосконала ця процедура виписана, то будь-яка людина могла голосувати і впливати на результати громади. І, зокрема, от в нашій громаді відбувалися такі накручування голосів. До 10% людей привезли голосувати і впливати на волевиявлення громади, на результати, які фактично в ній не проживають. Тобто результати виборів були змінені не відповідно до того, як бажала би зробити громада. Викликалася поліція, складалися протоколи на цих осіб, вони встановлювалися, але, на жаль, це призвело до того, що громада не задоволена результатами виборів, тому що ми не розуміємо їх реальних, чи відображається реальне волевиявлення людей в нашому селі. Дуже багато таких от тітушок привозилося, щоб зіпсувати результати виборів, скажімо
так. Це Київська область, я відмічу, так? Якщо я не ошибаюсь, Бориспільський район.
Гора, Бориспільський район, так. Не тільки в нашому селі, в сусідніх те саме відбувалося. Там з Луганщини привезли 2 автобуси людей, теж в сусідній громаді відбувалася така історія.
От касательно вашого рішення збиратися, балотуватися, ми з вами вже в нашому ефірі говорили о том, що ви намерені, на той момент ми говорили о том, що ви намерені голосувати, но касательно решения избираться, вы в своей программе учитывали ли какие-либо проблемы внутренне перемещенных лиц, или вы сосредоточились исключительно на локальной проблематике, которая типична для той громады, в которой вы избирались?
Дивіться, декілька цілей було враховано, коли я вирішила балотуватися. Перша ціль – це розуміння все ж таки специфіки існування громади на рівні обласного рівня, скажімо так, для того, щоб розуміти всі нюанси того, як відбувається місцеве самоврядування в громадах і як ця обласна рада виступає посередником між державою і громадами, які функції виконує. Чому це потрібно? Тому що ми маємо розуміти, ми переселенці, що коли Крим буде деокуповано, нам треба туди повертатися. І володіти станом сучасним управління адміністративного в українських адміноденицях, таких як, наприклад, область. І це дуже важлива компетенція. І я, розуміючи наперед, що це буде корисно, що ми маємо дуже швидко імплементувати ці українські реалії в час деокупації Криму і принести оці правила місцевого самоврядування і перезавантажувати кримську реальність, треба розумітися і бути компетентним в цій сфері. І так я передбачала, звичайно, я розумію, що на Київщині дуже багато переселенців, особливо Буча, Ірпінь, Гостомель, там оселилося дуже багато гатне переселенців безпосередньо з Криму. Вони, до речі, теж балотуються, багато їх балотуються, Міша Джамаль, Наталя Гіцова, тобто, вистачає наших людей. І, це дуже добре, але є багато проблем, які не вирішуються, там і житлових проблем, і проблем безпосередньо з участю в місцевому самоврядуванні. Не всі питання для переселенців можна вирішити так само, як для людини, яка зареєстрована постійно за цим місцем проживання, а не має кримську прописку, медичне обслуговування і так далі, Звісно, що ці проблеми я би теж хотіла, відлагодити ці процеси, і щоб переселенці теж були забезпечені, як на рівні всіх інших громадян, благами і сервісами, які має забезпечувати держава.
Большое вам спасибо. Это была Наталья Лютикова, крымчанка, переселенка и кандидат в депутаты Киевского областного совета от партии «Европейская солидарность». Я напомню, что в эфире «Радио Крым Реалии» говорим сегодня мы о том, как прошли местные выборы в Украине 25 октября. Это первые местные выборы после 2014 года, в которых могли принимать участие внутренне перемещенные лица. И к нам присоединяется один из участников голосования 25 октября, крымско-татарский активист, вынужденный переселенец из Крыма, Исмаил Рамазанов. Исмаил, добрый вечер.
Добрый вечер.
Расскажите, пожалуйста, ваши мотивы. Почему вы решили голосовать, и не было ли вам сложно менять место голосования? То есть сама процедура, была ли она какой-то непростой?
Нет, как раз-таки я с легкостью поменял место голосования в течение получаса, если я не ошибаюсь, и, насколько я помню. И, вы знаете, меня это удивило, действительно удивило, что нет никаких таких ограничений, нет каких-то перепон, я кажу, нас в Украине. Также эффективно я приехал по месту регистрации, также отдал за кандидата, кстати, кандидат очень близкий мне человек, и, кажется, если я не ошибаюсь, передо мной была как раз-таки она.
Ага, это вот уже, как, в принципе, совпадение.
Это уже можно не скрывать. Это замечательный человек, Наталья Лютикова, волонтер, військовий волонтер, яка допомагала і продовжує допомагати нашим військовим в їх реабілітації.
Исмаил, а вам было важно голосовать за крымчанку? То есть этот момент, он был для вас каким-то принципиальным, или тут просто речь шла о том, что вы знаете этого человека, и уже происхождение его для вас не было важным?
Как раз-таки важно, что этот человек, она разделяет со мной все то, что происходит в нашем родном Крыму. Это для меня очень сильно важно. И как раз-таки ее дело, ее позиция приближает нас, как раз-таки приближает Крым к деоккупации, как она это уже, в принципе, сказала.
Исмаил, смотрите, а вопрос да. вот какой еще. Вы сказали о том, что было нетрудно перерегистрироваться, что не было проблем на самом избирательном участке. По вашим наблюдениям, много ли переселенцев перерегистрировались и приняли все-таки участие в этих местных выборах? Потому что мы приводили статистику по Херсонской области. Вот 20 крымчан и севастопольцев, вынужденных переселенцев, всего-навсего приняли участие в местных выборах в этом регионе. Возможно, у вас есть ответ на вопрос, почему так?
Так очень просто. Информация до Крыма не доходит, да, надлежащим путем, да. Люди в последние дни фактически узнали, что там осталось там 2, может 3 дня. И те, которые знали заранее, те, которые мониторили как бы это, которым это действительно было важно, они, как вы уже поняли, в принципе, сделали свой выбор и как бы без препятствий как бы зарегистрировались. Проблемы были еще и у студентов, так как в большинстве вузов сейчас карантин, из-за того, что не было понятно, будет ли карантин продолжаться или нет, они не успели просто поменять место регистрации. Поэтому большинство молодежи, я думаю, что не смогли принять участие в голосовании именно по этой причине.
Да-да? Поняла. Спасибо вам большое. Это был Исмаил Рамазанов, крымско-татарский активист, вынужденный переселенец из Крыма. Рассказал нам о том, как он голосовал, принимал участие в местных выборах 25 октября. Напомню, что вот как раз 25 октября впервые после 2014 года была возможность у вынужденных переселенцев голосовать конкретно на местных выборах. 26 октября, на следующий день после голосования, президент Украины Владимир Зеленский написал у себя в Фейсбуке, что у украинцев, цитирую, есть большая роскошь – свободные выборы. И несмотря на то, что украинская избирательная система пока не идеальная, Украина, цитирую, точно движется в правильном направлении. 26 октября партия «Слуга народа» обнародовала и предварительные результаты анонсированного президентом Украины опроса. По результатам обработки на тот момент 74% анкет. Я немножко вам уже напоминала о том, что планировалось на 25 октября и опрос, который, как сказали в офисе президента Украины, не несет никакой юридической силы, но, возможно, поможет офису президента принимать какие-то решения. И тут стоит напомнить, что вот эти 5 вопросов в этих анкетах касались поддержки. Первое – пожизненного заключения за коррупцию. Второе – создание свободной экономической зоны на оккупированной части Донбасса. Третье – сокращение количества народных депутатов до 300. Четвертое – легализация каннабиса в медицинских целях. И пятое – использование Будапештского меморандума для восстановления территориальной целостности Украины. И вот по данным партии, по всем вопросам преобладал ответ «да», то есть люди поддерживают предложенные инициативы. Самым дискуссионным вопросом стал вопрос о свободной экономической зоне на оккупированной части Донбасса. 46,7% «да», 46,5% «нет». При этом, вот интересный момент, легализацию каннабиса в медицинских целях поддерживает около 65% участников опроса. Опять-таки, я обращаюсь внимание на то, что вот этот опрос, он, это довольно-таки дискуссионная тема, да, много было критики в адрес предложенного президентом. Стоит отметить, что этот опрос не могли проводить на избирательных участках, он проводился вблизи и далеко не всюду. То есть я, например, на своем избирательном участке вот таких опросников не видела. Сам опрос этот выглядел как анкета, и в соцсетях можно найти много отзывов о том, что вот, например, на руки могли выдавать по нескольку анкет, поэтому какая репрезентативность этого вопроса, это, конечно, еще и вопрос. К нам присоединяется в эфир Николай Давидюк, украинский политолог, директор аналитического центра «Политика». Николай, добрый вечер.
Доброго вечера.
В чем была цель опроса, по вашему мнению, вот с этого вопроса начну, и как будут использоваться эти результаты, как вы считаете?
Для президента було дуже важливо увірватися в цю виборчу кампанію для того, щоб підтягнути рейтинг своєї партії. Хоча це заборонено Конституцією, тому якраз таки методи були вибрані достатньо такі тонкі, між капель, де намагалися хоча б імітувати непорушення закону. Але якщо говорити прямо, то, скажімо так, було б добре, щоб він цього не робив. Але ми можемо констатувати фактаж. Це дійсно повернуло в порядок денний «Слугу народу», тому що кампанія велася без лідера. ні кандидат по Києву, ні, наприклад, ніхто з партійців не могли претендувати на роль лідера. Зрозуміло, що це все рівно закріплено за Зеленським просто по факту, от як ідейним наставником партії, ну і, скажімо так, головною рушійною електоральною силою. Ну, от тому Зеленський зрозуміло, що включився. Єдине, що, скажімо так, видимих результатів це не дало. Кампанія не стала успішною для «Слуги народу», навпаки, помінявся мікроклімат в країні. З першого місця вони скотилися десь на третє-четверте, якщо місцеві еліти цю партію рахувати як окрему партію, так? Ну, от, збірну таку партію. Ну, от, тому, насправді, виходить така річ, що Зеленський, скажімо так, намагався своїми силами витягнути партію, але це не вийшло, і більш того, він навіть сам поніс певні політичні втрати через те, що сьогодні надзвичайно велике питання і до самого опитування, і хто проводив, і хто платив. У нас була дискусія на минулому тижні, так? Тобто все це вкупі ще певно нанесло йому певний іміджовий такий удар. От, ну і зрозуміло, що ті люди, які радили цю ідею, напевно, зробили для нього ведмежу послугу. От, тому що все ж таки без референдуму він виглядав трошки сильніше як президент. Навіть відмежовуючись від партії, це все рівно давало б йому більше, скажімо так, політичних м'язів, ніж він має зараз на даний момент.
Николай, мы приводили вот такие цифры, что по официальным данным только зарегистрированных переселенцев в Украине почти 1,5 миллиона, по данным Министерства юстиции. При этом, если посмотреть на данные Центра избиркома, то всего-навсего 98 тысяч граждан Украины вообще, не только переселенцев, и поменяли вот этот адрес голосования. Как вы считаете, почему политикам не особо были интересны вот эти 1,5 миллиона переселенцев, потому что не особо как-то они присутствовали в программах, и почему переселенцам эти выборы были не очень интересны?
Та ні, я б не говорив би так, що вони не були цікаві для внутрішньопереміщених осіб. От велика кількість цих людей вже перепрописалася на новому місці проживання. Багато хто, наприклад, з тих, хто виїхав, давайте чесно, пройшло 6 років. Багато хто купив житло, багато хто обжився, там змінюються якісь сімейні обставини. Тому я не думаю, що всі вони це люди без прописки, які живуть на, ну, на частині неокупованої материкової України. От, 100 тисяч, ну, насправді, не є малою цифрою, насправді, от, але в ній теж є певна, скажімо, така гірчинка, це те, що частина цих людей, це просто були люди куплені, от, для того, щоб з більш бідних населених пунктів їхати в більш багаті і голосувати там, де ще можна дерибанити землю. От, це теж спостерігалося багатьма з нашими спостерігачами, от, але, тим не менше, я думаю, що таких була меншість, а все ж таки внутрішньопереміщені особи, вони якраз таки створюють цю традицію, яка, насправді, в Європі дуже популярна, коли, наприклад, люди голосують за місцем проживання, а не за місцем власне своєї прописки. Якщо взяти, для прикладу, Берлін, то там більше 80% людей знімає житло, але голосують якраз таки там, де вони живуть. Тому я насправді бачу в цьому достатньо позитивні процеси. Плюс ця культура тільки створюється. Згадайте, 2000-ні роки, 90-ті, на цьому спекулювали, дійсно голосували там просто десятками тисяч, а можливо навіть сотнями, ну от, вкидали бюлетені. Тому це використовувалося як технологія, і ці такі, скажімо, конвульсії цієї технології, вони ще трошки використовуються на цих виборах. Але я думаю, що ще через каденцію ще пограємо одну-дві кампанії, і це якраз приживеться, буде нормальна норма, і ось таких аномалій масових переселень не буде. І далі ми будемо якраз таки вже жити в нормальній, скажімо так, в атмосфері нормальної політичної культури, коли цим не будуть маніпулювати. Але навіть попри, скажімо, ці вкиди і спроби фальсифікацій, я думаю, що поправка була зроблена правильно. Розумієте, все ж таки людям треба давати права, особливо ті, які в них прописані в Конституції. Якщо в час війни дім громадянина окупований, він все ж таки повинен голосувати там, де проживає в даний момент. От, тому я думаю, що навіть поправка того вартувала, все ж таки, щоб навіть хоча б ці 100 тисяч все ж таки проголосували.
Спасибо вам большое. Это был Николай Давидюк, украинский политолог, директор аналитического центра «Политика». Хотела бы обратить внимание на то, что действительно, по данным Центральной избирательной комиссии Украины, всего около 98 тысяч граждан Украины изменили место голосования, то есть воспользовались этой опцией голосовать не по месту регистрации. И вот стоит обратить внимание, что в этой цифре не только переселенцы из Крыма, Донецкой, Луганской областей, но и в целом, вот все общее количество тех людей, которые изменили место голосования. Мы говорили сегодня в нашем эфире о том, что 25 октября в Украине прошли местные выборы, и пока еще продолжается подсчет результатов Центральной избирательной комиссии, мы приводили вам только данные некоторых экзит-полов. Стоит учитывать то, что нужно делать поправку. Возможно, где-то ситуация изменится, где-то не так будет выглядеть эта картина электоральных предпочтений. Но я благодарю всех наших слушателей, которые с нами были, и обращаю внимание на то, что с 26 октября изменилось время выхода в эфир программ «Радио Крым Реалии». Наши утренние эфиры слушайте с 9 часов утра, а вечерние с 19.00. Я, Елена Римовская, с вами прощаюсь. До свидания.
Новини Радіо Свобода.
На календарі понеділок, 26 жовтня. З новинами на цей час Оксана Лісовицька. Вітаю вас. МЗС України вручило ноту протесту послу Угорщини Іштвану Іїдярто через втручання у місцеві вибори в Україні. Як повідомила речниця МЗС Катерина Зеленко, ноту вручили через те, що угорські офіційні особи агітували на користь однієї з політичних партій. Зранку 25 жовтня, в день місцевих виборів в Україні, глава МЗС Угорщини Петер Сіярто закликав угорців Закарпаття підтримати партію угорців України. МЗС України розцінило заяву як пряме втручання у внутрішні справи. Голова партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко представив перші результати опитування, ініційованого президентом у день голосування на місцевих виборах. За його словами, підраховано вже 80% відповідей. Зокрема, довічне ув'язнення для корупціонерів підтримали майже 83%. Створення на Донбасі вільної економічної зони підтримують і виступають проти. Однакова кількість опитаних – 46%. Скорочення кількості нардепів підтримало 89%. Легалізацію медичного канабісу – понад 64%. 74% висловились за те, щоб на міжнародному рівні було порушене питання про використання гарантій безпеки, визначених Будапештським меморандумом. В опитуванні взяли участь до 5 мільйонів українців. Уряд призначив Ірину Король виконувачкою обов'язків голови Державної архітектурно-будівельної інспекції України. Король займає посаду заступниці директора департаменту. 21 жовтня в СБУ заявили, що викрили посадовця в інспекції на масштабній незаконній видачі будівельним компаніям дозвільних документів і сертифікатів готовності введення об'єктів в експлуатацію. За даними СБУ, в організовану злочинну групу входили колишні і чинні чиновники ДАБІ та інших держорганів. У Білорусі під час загальнонаціонального страйку, що стартував сьогодні, силовики затримали близько 100 осіб, пишуть тамтешні ЗМІ. До страйку приєдналися співробітники підприємств «Гродноазот», МТЗ, МАЗ, «Інтеграл» та інших. На вулиці вийшли студенти близько 10 університетів. Лідер опозиції Світлана Тихановська оголосила 25 жовтня днем народного ультиматуму. Одна з основних вимог – відставка Олександра Лукашенка. В інакшому випадку закликала білорусів влаштувати загальнонаціональний страйк. Краєвиди курортного Генічеська можна побачити онлайн. Як повідомили в Херсонській ОДА, встановили ще 7 нових веб-камер на популярних серед відпочивальників локаціях. Зокрема, рік тому було встановлено близько 8 нових веб-камер у Генічеській гірці і Щасливцевому. У 2020-му додалися камери на Рожевому озері і панорамні камери в Генічеську з краєвидом на початок Арабатської стрілки. Трансляцію можна подивитися на сайті «Арабатська стрілка». Такими були новини на цей час. Наступний випуск від Радіо Свобода за годину.
В ефірі Радіо Крим Реалії. Передача громадського радіо.
Ви слухаєте подкаст громадського радіо.
Розмова про рекламних працівників, як їм працюється в Україні, чи потрібна рекламнику профільна освіта, говорили про це із директоркою піар-агентства «Дель Арте» Ольгою Стельмашевською.
Отже, сьогодні день працівника реклами. Хотіла почати розмову з того, що часто чула про те, що якщо товар хороший, Його і так куплять, не треба його рекламувати і пропонувати. А наскільки ви згодні з цим?
От, в принципі, абсолютно не згодна, тому що реклама – двигун торгівлі, і це ще з радянських часів, вибачте, було таке гасло. І я взагалі вважаю, оскільки я працюю більше в сфері мистецтва, культури і гуманітарних якихось проєктів, я вважаю, що на будь-який товар обов'язково має бути реклама. Обов'язково. Оскільки реклама – це ж не тільки те, що ми агітуємо щось купити, щось придбати, на щось звернути увагу. Ми ще розказуємо, розповідаємо, тлумачимо всі властивості того чи іншого товару або події.
Ви згадали радянські часи. От наскільки реклама в Україні змінилася? Як вона змінювалася?
Реклама в Україні так само, як і у світі, в Європі. Звісно, ми живемо в дуже такий швидкоплинний час розвитку технологій. І нас, скажімо так, торгівельний бум, все продається, все продають. Тому реклама в Україні так само змінювалася разом зі світом. Можливо, ми не такі просунуті, як там американці чи європейці, які, так би мовити, реклама в них там, я не знаю, спочатку становлення їхніх держав. Да? У нас, можливо, трохи це інакше, бо це не так було престижно в радянському світі і рекламували виключно там якісь дозволені державою завжди таки речі і цензурою, і державою, там, типа там літайте самолітами Аерофлота. Я не пам'ятаю, що там було вже. Пам'ятаю, але не думаю, що це варто цитувати зараз. Реклама змінювалася, підходи до реклами змінювалися. Виростає нове покоління людей, які вже обізнані, читають всякі наукові досліди з цього приводу. Розвинулося неймовірно. Існують різні види реклами. І пряма реклама, і крива реклама, як ми це називаємо. І купа різних підходів, купа різних якихось розголуджень, пов'язаних з тією чи іншою сферою. Тому що, наприклад, промислова реклама – це одне, політична – це друге. І мистецький піар, чи реклама, яким займаємося ми – це третє. Люди, які це все об'єднують в якийсь один, скажімо, одне слово, помиляються, м'яко так кажучи, тому що кожен товар, кожна галузь, кожна ніша потребує свого підходу. Я скажу більше того. Я завжди це говорила, що можна прочитати купу книжок, якихось класних досліджень, особливо багато англомовних цікавих досліджень з приводу реклами і піару. Але завжди треба знати, де ти знаходишся, в якій країні і навіть в якому місті. Ти маєш абсолютно точно адаптувати ці знання рекламні, технології під те суспільство, під той осередок, під, власне, цільову аудиторію, де ти збираєшся рекламувати той чи інший продукт.
Скажіть, наскільки потужна школа реклами в Україні? Де можна цьому сьогодні найкраще навчитися? І чи хочуть вчитися цьому? Наскільки насичений ринок співробітників реклами?
Так би мовити, я, можливо, там зараз можу помилитися в назвах якихось вузів, але знаю точно, що у нас це дуже розвивається швидко і дуже цікаво, і вже з'явилися і спеціалісти не тільки, які працюють в рекламі, є і викладачі, є, знову ж таки, якісь цілі школи. Я знаю, що над цим працюють не тільки інституції, такі як Києво-Могилянська академія, наприклад, чи там навіть інститут журналістики, там кафедри є з цього приводу, навіть взагалі окремо, наприклад, в інституті кіно і театру імені Карпенка-Карому, в університеті теж вже задумуються над цими питаннями, тому що це речі, без яких абсолютно неможливий сучасний світ, і світ мистецтва зокрема. Є цілі осередки. Мені дуже імпонує, наприклад, що сюди запрошують спеціалістів, спеціалістів на спеціальні майстер-класи, і вони користуються дуже великим попитом. Думаю, що людей в цій сфері зайнято дуже багато, оскільки у нас все ж таки, ну, ти знаєте, я завжди звертала увагу на те, і мені це імпонувало, що в Україні якийсь особливий підхід, я би так сказала, знаєте, цікавий підхід людей, які роблять рекламу. Я зараз кажу саме про рекламу, яку ми бачимо кожного дня, там, наприклад, з телевізора або чуємо з радіо. І мені завжди імпонувало те, що наші рекламщики з самого початку, навіть коли ще не дуже володіли, можливо, якимись певними технологіями, навиками, завжди підходили якось особливо. Мені, я дуже багато їжджу, я бачу по телебаченню багато реклами в інших країнах. Не тільки у наших сусідів, але й сусідів там, типу там Польщі, Чехії, в Європі там Швеції, Франції. І завжди у нас була якась така, знаєте, дуже, як це сказати, такий мистецький підхід. Дуже багато у нас завжди креативу в цьому плані. І Україна цим славиться, і це дуже добре. Тобто з роками розвитку рекламного ринку і рекламної школи української, скажімо так, те, про що я завжди кажу, що треба обов'язково адаптувати ці знання на своєму власному ринку і прислухатися, придивлятися до цільових аудиторій, власне, до споживача. От це в нас дуже сильно розвинене, і це дуже класна тенденція насправді. Зараз можна отримати освіту, я ж кажу, від майстер-класів, приїздів будь-яких спеціалістів з цього приводу до спеціалізованих кафедрах в багатьох вузах. В цій сфері зайнято досить багато людей. Є інші тенденції, знову ж таки, які вони йдуть від західного світу, скорше навіть, я б сказала так, від американського. Можливо, я помиляюся, але знову ж таки, це мої власні спостереження. У нас дуже багато компаній промислових, чи якихось там, які зайняті в сфері, скажімо так, ну, такого продукту щоденного, да, і вони роблять свої рекламні відділи з людей, які навіть не те, що не володіють рекламними технологіями, вони підходять до них чисто схематично. І часто густо крупні, великі компанії, маючи великі бюджети, отримуючи людей на зарплатах, здебільшого це молоді люди, які якраз закінчили якісь спеціалізовані вузи чи кафедри, але вони абсолютно не володіють, ну, не працювали в полях, так би мовити, не володіють зовнішньою інформацією. Знаєте, якби вони не з народом, вони не дуже розуміють взагалі, як давати цю рекламу, як цей продукт просувати, але володіють дуже добре, наприклад, там англійською мовою, прочитали купу книжок і знають схему. Але не кожна схема накладається на те суспільство, в якому ти живеш і маєш просунути і менталітет. Це дуже важливі речі, я не знаю, говорять ли про це. Тому я саме на цьому акцентую. Важливий менталітет і традиції тієї країни, тобто того ринку, де ти щось просуваєш. Так от, оці всі люди, які, скажімо так, здебільшого молоді працюють в цих компаніях, ну, доходить іноді до абсурду, коли наймають сторонню компанію. В нашій біографії і нашій творчій біографії дуже багато таких випадків, коли на цілий відділ наймають, наприклад, нас, і ми, вибачте, займаємося антикризовим піаром і рекламою замість цього цілого відділу, який там сидить і так далі. Я думаю, що з такою ситуацією стикалися не тільки ми, а й великі рекламні агенції. Це дуже цікавий взагалі вид діяльності людської теперішньої. Від реклама це залежить дуже багато. За нею майбутнє, тому що зараз ми у зв'язку, наприклад, з пандемічними часами більше йдемо в електронні ЗМІ, в електронні взагалі засоби подання інформації. Тобто це дуже такий потужний поштовх для розвитку і цього ринку, зокрема. Це зміни, а зміни вони завжди найкращі. Зміни – це дослідження чогось нового, відкриття чогось нового. І тому я думаю, що нас очікує черговий рекламний бум. Я ще не знаю, на що він буде направлений і саме з цього він буде, але ну, ми це скоро дуже побачимо.
Нагадаю, що ми говоримо з Ольгою Стельмашевською, вона піар-директорка агентства Дель Арте. Пані Ольга, а от хочу про гендерні стереотипи у рекламі поговорити. З одного боку, в Україні, ну, частина суспільства намагається з ними боротися, говорити, що це недобре. А з іншого боку, є підприємства, компанії, які навпаки гендерні стереотипи в рекламі використовують і впевнені, що саме завдяки такій рекламі вони залучають якомога більше своїх клієнтів. На вашу думку, чи має вона бути, чи не має вона бути, чи має бути у якомусь там обмеженому вигляді?
Ну, ви знаєте, тут важко говорити. Треба говорити на якихось певних прикладах, мабуть. Знаєте, наприклад, я...
Піцерія остання, здається, у Рівному піцерія була. Там, там були такі червоношкірі хлопці і дівчина, і вона сиділа, і вони їй так піцу пропонували із натяком на певний ролик.
Подальше продовження, да, стосунків так, після піци, да, мається на увазі. Ну, от ви знаєте, що я можу сказати? По-перше, ну от я не знаю, чи це знімали якісь місцеві агенції і так далі. Ви знаєте, що оскільки це модна професія, дуже прибуткова професія, в неї йдуть люди, які не завжди розуміють, для чого вони туди йдуть, просто йдуть за грошима. Я завжди кажу, що піарник і рекламіст будь-який, і маркетолог має мати дуже серйозну ґрунтовну освіту. І людина має мати дуже великий, широкий, я би так сказала, взагалі.